Что делать, если попался муж-слизняк? Куда его девать?
Дело в том, что муж-слизняк – это не попался. Просто в определенный период жизни у некоторых молодых девушек какой-то нападает на них такой амок. То есть такая горячка, называется «уж замуж не втерпешь». Вот это надо с этим бороться, потому что она уже не смотрит. А когда 3 месяца проходит после заключения брака, оказывается, что он и такой, и сякой, извини. Это ты выбрала. И за свои проступки нужно нести покаяние. Поэтому, если нету оснований, церковных оснований, то тогда, а есть, они изложены в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, но кто сам не соображает, тот должен почитать. При каких обстоятельствах развод допускается. Вот. Если этого нет, нет, до конца будешь. Должна все это со слизняком жить, вот, и работать за двоих. Вот. Потому что прежде чем выйти замуж, нужно подходить к этому с научной точки зрения. Вот. Кем работает? Какое учебное заведение закончил? Когда? Кто родители? Давно ли воцерковился? Кто духовник? И так далее. Это надо по поводу исследования своего жениха нужно потратить 1,5-2 года. А уже потом решаться. То, что раньше было проще, отец и мать решали. А сейчас отцы вообще самоустранились. Им просто наплевать, за кого дочка выйдет замуж. Ну, в 20 лет, ну, она же дурочка полная. Тут как раз и должна... А отец, он сам ничего не понимает. И не дай бог, сам слизняк. Ну, и тогда и чего? Тогда и будет за брак. Вот это полное тупое равнодушие к собственным дочерям и, так сказать, детям, сыновьям. И поэтому так и получается. Вот. Поэтому надо самой. Надо самой думать, потому что лучше замуж не выходить вообще никогда, чем выходить неудачно. Потому что, ну, в следующие там 30-40 лет ты уже обречена вот на такую слизняковую жизнь. Что торопилась? Кто тебя гнал? Куда ты смотрела? Надо все высмотреть, все узнать. Подумать, как человек себя ведет. А то не успели еще расписаться, уже ругаются. Ну и тогда... Вот у меня тут тоже пришел один парень. Из армии пришел, в десанте служил. И все, сразу жениться. Жениться, не напасть, как бы потом не пропасть. 3 месяца пожили, она его из дома уже выгнала. Ну вот, вот такие отношения.
В развитии женщине 40 лет никак не получается создать семью. Признать, что это воля Бога, и готовиться в монастырь, или все-таки молиться, если очень хочется устроить жизнь.
Молиться вообще нужно всегда. Начнем с того. Монах ты или не монах, готовиться в монастырь. В монастырь из-за того, что не вышла замуж, это не аргумент, чтобы идти в монастырь. В монастырь люди идут для того, чтобы проводить равноангельскую жизнь, которая любит богослужение, любит молитву, любит послушание. Вот они просто замуж не вышло, иду в монастырь. Видали там тебя? Очень ты там нужна. Вот так и будешь с угрюмым лицом ходить и вспоминать своих ухажеров. И что это за монашество? Монах, он должен гореть, как пламя, как горелка газа. Вот так он должен к Богу пламенеть. А, вот. А если так, от неудачного... Сейчас с женихами вообще трудно. Невест полно хороших еще пока. Вот. А вот с женихами, конечно, это надо поискать. Но вот я не советую никому выходить замуж, лишь бы выйти. Это все несчастные люди, и все эти замужества, они недолговечны. Ну, особенно эти так называемые гражданские браки. Статистика общемировая, больше 5 лет он не длится. Поэтому, если ты хочешь лучшие годы отдать на то, чтобы провести в чужой постели, а потом тебя пинком выгонят, потому что уже не нужна, нашли помоложе, побогаче, покрасивее, то, пожалуйста, хочешь испытать, так сказать, судьбу кошки, которую выгоняют из-за того, что она лишаем заболела, это будет твоя кошачья участь. Вот. Строить супружескую жизнь как домашнюю церковь – это очень ответственное дело. Во-первых, нужно знать, что это такое домашняя церковь. Нужно иметь модель в голове и в сердце этой церкви. Нужно иметь человека, который будет руководить этим строительством. Тогда да. А если так, он мне понравился. Господи помилуй. Тоже мне аргумент. Это, конечно, не годится. Это все обречено.
Является ли супружеский брак действительным, если было венчание без юридической регистрации?
Нет, не является. Дело в том, что в браке есть две составляющие. Духовная и гражданская. Потому что брак – это не дело только двух людей, а это дело членов какого-то народа. Человек не бывает. Это-то нам лапшу на уши вешают журналисты, дескать, не в обиду быть вам сказано, маэстро. Что там у преступности нет национальности. Здрасте. А что же есть? Группы крови тоже нет? Нет, есть. Национальность у каждого преступника. Есть и папа, и мама. Есть учитель в школе. Все есть и у преступника. Также и, собственно, и в браке. Каждый человек принадлежит какому-то народу. У каждого народа есть свои народные обычаи. У каждого народа есть религия. Без религии нет ни одного народа. Поэтому, понятно, выходит замуж человек одной религии за другого, у которого другая религия. Ну и что тут выйдет? Это просто смешно. Все равно развалится. Рано или поздно. Вот. Но если два безбожника, ну тогда на своем безбожии ну, будут вместе водку пить. Это крепкий будет брак. Но зато оба с синяками будут ходить все время. Мы на улице таких видим. Вот должно быть единство. Единство, тогда будет брак. Тогда будет семья. Поэтому обязательно регистрация. И обязательно, если ты христианин, конечно, венчание. Если ты мусульманин, у них свои обряды, у евреев свои, у всех свои. Каждый хочет от своего Бога получить благословение. Вот это должно быть. А если ты брак не зарегистрировал, ты можешь 40 раз повенчаться. У меня даже был случай, одна раба Божия, сейчас она умерла, Царство Небесное, она, будучи некрещенной, повенчалась. И уже потом воцерковилась, крестилась уже во взрослом состоянии. Как-то ко мне спустя много лет, она ко мне ходила, ну, лет 25. И говорит, отец Дмитрий, а знаете, у меня какой есть грех? Какой? Я венчалась однажды, а я же была некрещенная. А я это забыла. У нее столько было всяких таких дружков, что даже она забыла, ну, раз пришла и повенчали, а никто же, никому в голову не пришло, что спросить, а ты вообще крещеный или нет? Вот. Так, даже такие случаи бывают. И что это, что, действительно? Нет. Другое дело, пройдет какое-то время, и брак, который венчан в церкви, государство станет признавать как законный. То есть, если церковь выдает свидетельство с печатью церкви, и там ответственный священник, который совершал таинство, это будет признаваться, как у нас 100 лет назад. Никаких ЗАГСов не было. Сотрудником ЗАГСа был поп или мулла, который заключал брак для мусульман, или лютеранский пастырь. Он тоже, у него была такая прерогатива. Он был государственный служащий. Только он не получал за это деньги. Просто указом императора возлагалось такое на них послушание. И сейчас везде, в Европе, в Америке, там никаких регистраций не существует. Ты просто приносишь справку, что вот в такой-то секте тебе зарегистрировали брак. И все это считается государственным документом. Вот, собственно, и все. Вот. В этом случае мы опять вернемся к той норме. А сейчас, раз у нас вот отделение от государства существует в такой форме, это наследие коммунистического режима, то мы должны этому подчиняться. Поэтому если брак не зарегистрирован, но это все равно, что взять, я сейчас выберу себе невесту и заочно с ней возможно зарегистрировать брак. Да нет. Если у нас запрещено, чтобы было две жены, я уже вторую, даже если я мусульманин, я не могу зарегистрировать. У нас в стране это запрещено, двоеженство. И также наоборот, если брак не зарегистрирован, для правоохранительных органов я не женатый. И все. А твоя жена, она не имеет права ни на твою квартиру, ни на что. Как только ты умер, и родственнички твоего так называемого гражданского мужа тебя спустят с лестницы на законном основании. Вместе с твоими деточками. Вот и все. Вот тебе гражданский брак. Это никак не гражданский брак. Гражданский брак – это когда ты зарегистрирован в ЗАГСе. Вот это да, у тебя все права есть. Ты законная жена с юридической точки зрения. Вот и все. Поэтому те, кто, так сказать, решает. И у нас вступив в гражданский брак, те обрекают себя на большие приключения. Просто ломают себе жизнь. Больше ничего. Вот. Ну, это вообще вот какие-то наши женщины странные. Если бы все женщины России вернулись к исполнению 7-й заповеди, тогда бы каждой женщине выстроилась бы очередь женихов. Она бы выбирала. Так, ты в 30-м царстве мне принесешь, значит, какой-то перстень, ты золотую рыбку, ты мне, значит, где-нибудь в Калабрии двухэтажный дом и так далее, и так далее. И сами выбирали. А сейчас женщин только свистни, и 15 штук лежат. Уже выбирай любую. Хочешь на полчаса, хочешь на 5 лет гражданский брак. Вот. Поэтому женщины сами виноваты. Потеряли стыд, поэтому никто не спас. А если бы женщины сказали, не, все. Ах, ты прям вот любишь, прям вот сильно-сильно. Ну, молодец, пойди свой благоверный, разведись, а потом сделай мне предложение. Он пошел, развелся, купил цветов. Говорит, нет, я, пожалуй, за тебя не пойду. Зачем мне бракованный товар? И я выберу себе жениха, который никогда не был женат. И все. То, что если ты ее бросаешь, а почему ты меня не бросишь? И еще дай телефон твоей прежней жены. Потому что эти мужички все говорят, ой, я с ней не живу, я это вот сейчас будем разводиться. Ну, давай разведись, тогда поговорим. А то уж так хочется замуж, что верит всему. А потом простынку-то поднимает, а там слизняк. А вот хихи-то уже не будет, одни только слезы. Потому что и дети будут слизняки. Они же на папу смотрят.
Видимо, сидящие в зале В.Е.Н.С. Вы спрашивали, они пойдут и зарегистрируют тот брак, в котором, наверное, состоят в государственных органах. И у них будет настоящая семья.
Настоящую семью всегда нужно строить. Но это необходимое условие. И многие, я предупреждаю, наткнутся на сопротивление того человека, с которым они живут. Потому что вот перепись населения показывает. Мы единственная страна в мире, где замужних больше, чем женатых. Потому что очень многие женщины уверены, что они замужем. А их дружочки, они у них совершенно насчет этих женщин другие планы. И это для них временный вариант. Поэтому они и морочат голову. Они не хотят жениться, хотят бесплатно пользоваться женщиной. Там и в хозяйстве, и в других утехах. Это вообще не мужчины, а слизняки. Потому что настоящий мужчина, он всегда делает женщине предложение. Он к ее ногам кидает меха, золото, жемчуг. И все, что он имеет, носит ее на руках. А это не собирается. Это только пользоваться, как слизнячок. Он пристроился и хорошо, уютно устроился. И еще не работает. А есть еще такие православные слизнячки. Это самые отвратительные. Они еще учат православию. Как надо, да как поститься, да как молиться. Сам не работает. Живет полностью за счет жены, но очень так он думает, что он православник. Да, таких вешать надо. Жалко некому.
То есть я ответил на вопрос, и не ответил. Как помочь мужу стать главой семьи? Какие вы можете дать советы для первых лет брака?
Как помочь человеку без рук, без ног стать чемпионом мира по боксу? Ну как? Да никак, это невозможно. Потому что главу семьи выращивают в другой семье, в которой есть отец, а не слизняк. Вот и все. Тогда он смотрит на папу. Вот мой папа. Я хочу быть как папа. Папа – милиционер, я хочу быть милиционером. Папа – пожарный, я хочу быть пожарным. Папа у меня художник, я хочу быть художником. Он все смотрит на папу, я как папа. Папа для него все. А для некоторых папа – никто. У тебя папы есть? Нет. А он от нас ушел. Ну и как мы из этого мальчика потом сделаем главу семьи? Он же в глаза не видал никакую главу. Поэтому он рисует всяких динозавров, с тремя головами. Бедный парень.
Ребенок боится темноты. Нормально ли это?
Это вариант нормы. Обычная история. Вот. Но надо ему идти навстречу. Ни в коем случае не надо выключать свет. Нужно купить такую лампу, которая приглушается, нужно оставлять, нужно обязательно с ним побыть. И нужно внимательно следить за таким моментом. Потому что некоторые дети, желая, чтобы мама или бабушка были под боком, они начинают сочинять. Вот этот момент надо не пропустить. Вот. Хорошо на ночь глоточек святой водички. Вот бабушка меня, например, на ночь всегда крестила, когда я в ее доме жил, и всех нас, братьев. Вот. Потом я и маму попросил, мам, перекрести. И мамочка подходила, всех крестила. Я до сих пор помню, как после этого как-то такой покой не сходил в душу, так все как-то успокаивалось. Вот так вот не спеша, и такие теплые пальчики. У мамочки были такие ручки, такие очень мягкие. Вот. Мамочка умерла уж 15 лет назад, я все это помню. Вот. И так и до старости она вот как-то, когда ухожу, и вот она покрестит на дорогу. И как-то вот идешь, на душе хорошо. То есть надо этим заниматься. Есть такая проблема, но ни в коем случае нельзя говорить, нет, все, давай, чтобы ребенок не оставался со своими страхами, потому что это может потом в психическое заболевание перерасти. Вот это ни в коем случае. Это фобии, они очень опасны. Если это все-таки затянется, какие-то истеричные проявления, надо обязательно с детским психиатром проконсультироваться. Может, ему на ночь попить седативный чай, вот, чтобы душенька успокаивалась. Вот. Но нужно этим заниматься. Вообще все, что происходит с ребенком, происходит, мы должны знать, изучать и принимать конкретные целенаправленные меры.
Вот когда ребеночек вырастает, становится семинаристом, не хочет рукополагаться, боится. На мирской работе не складывается. Что делать? Семья страдает.
А чего она страдает? Боится, слава Богу. Значит, он не годится профессионально. Потому что священник должен быть как лев. Он не должен ничего бояться. Это как спецназ. Священник – это только вперед. Священник что-то боится, ну, священник же это офицер войска Христова, скажем. И священник боится, и какие он будет пасторские советы давать, как он будет защищать свою паству от волков в овечьей шкуре. Священник не должен ничего бояться, даже смерти. Вот, поэтому это значит, надо другое поприще. Пусть чтецом будет, если он хочет обязательно при церкви. Тоже очень почетная и важная вещь, чтобы отчетливо и понятно и громко читал в церкви, чтобы людям было понятно. Что, семья расстроилась, мало ли что хочет папа с мамой. А если ребеночек рабковат для того, чтобы быть священником? Это ж не все могут быть воинами, не все могут быть художниками. Это по склонности. Мало ли размечталось, что сын будет священником. Это нельзя вот так. А если у человека призвания нет? Это да, очень важно, чтобы человек очень хотел быть священником.
Это у нас вот каждый вопрос, он является уже развитием следующих.
Вы специально подкладываете?
Что? Нет, я думаю, это как-то вот что-то вот присутствует здесь. Как стать смелее? Открыто исповедовать веру перед неверующими людьми?
Незачем метать бисер перед свиньями. А мы должны исповедовать веру своим поведением. Ну, например, пришел, садишься не на первое место, а на последнее. В очереди кто-то спешит, а ты его пропусти. Надо поступать как христианин. Не орать, больше двух пакетов в одни руки не давать. А наоборот, возьми свой пакет и отдай. Не умрешь. Во всем поступать по-христиански. Вот это исповедание веры, а не ла-ла-ла.
Ванечка, у вас есть распорядок дня? Во сколько, по вашему мнению, нужно вставать и ложиться спать?
Ну, так, чтобы не опоздать на службу, это... И так, чтобы выспаться.
Кто не понял, поднимите руку.
Каков вопрос, таков ответ.
Павел из епархиального молодежного совета. Два вопроса стоят. Когда, по-вашему, в России запретят аборты, что может и должен для этого, может и должна для этого сделать церковь как структура и каждый из нас в ней?
Для этого нужно, чтобы церковь проповедовала заповеди Божии. Есть такая заповедь Божия, она звучит так. Возьмите карандашики и запишите. «Не убий». Вот. И все. Когда это дойдет до каждого человека, причем не только молодого, но и старого, потому что мне очень много со всей России женщины, молодые, жалуются на своих мам, бабушек, там, двоюродных теть, что некоторые даже так, вот я всегда беременность таю, чтобы никто из родственников не узнал. Потому что всегда буря. Зачем это тебе надо, да что ты придумал, да что ты дура, да тебе уж 35 лет, да что ты, и так далее, и так далее. Поэтому, говорит, ну хотя бы 3-4 месяца я поживу спокойно. Когда уж видно, ну тут уж ничего не сделаешь. Вот, потому что у нас народ весь заточен на убийство своих детей. Вот когда в головах это перевернется, то есть произойдет покаяние, тогда это произойдет. А то, что там кричать «мы против абортов», ну, люди против абортов, когда это их не касается. Потому что сейчас уже каждый россиянин знает, что аборт – это убийство. Я этим 20 лет занимался, этой пропагандой. Раньше-то люди не знали, они думали, там ничего нет. Вот. Всех оповестили, а все равно уже настолько привыкли решать вот эти проблемы за счет своих детей, то вот надо призвать к покаянию. И вот это дело церкви. Церковь и как структура, и как собрание учеников Христовых должны просвещать, что ну, ни один человек не может убить другого, и чтобы это ему сошло с рук. Ведь убивают детей для чего? Для того, чтобы жизнь была повеселее. Потому что ребенок – это обуза. Каждую мать у нас же воспитывают как? Что ребенок – это обуза. Потому что каждая мать, она на детей орет, обзывает разными словами. Дурак, идиот. Послушаешь, как мама обращается с детьми. Ну, это ужас. Вот такого нигде в Европе не услышишь. Вот. А у нас, пожалуйста, вот. И ребенок уже понимает, что он никому не нужен. И обуза в этом вырастает, и все хотят избавляться от детей. А когда он еще не родился, предохраняться, как от бандитов, от детей. Вот. И поэтому вот такие плоды. А должно перемениться сознание. И вот эта перемена сознания называется покаянием. Поэтому вот мы должны, ну, прежде всего, в своей семье этот порядок изменить, взять как бы в свои руки защиту всех беременных, которые родятся среди моих родственников. Вот, чтобы она, бедненькая, не одна огрызалась от всех остальных, отбивалась лопатой, а чтобы мы, христиане, встали на ее сторону, что она права своего ребеночка сохраняет. Вот, хотя бы в этом. Тогда и будет. А так, ну, запрети аборты. Ну, запрети водку пить. Ну, будут самогон гнать. Ну, запрети. Давайте наркотики завтра запретим. Я готов. Сейчас подпишу указ. И все. Все наркоманы перестанут колоться. Нет, это так быстро не делается. Это нужно воспитать новое поколение русских людей, для которых убивать собственных детей, внуков, правнуков совершенно неприемлемо. Вот тогда, да.